Так, продолжаем работу. Слово для выступления по вопросу о возможности использования имеющихся и новых плавучих измерительных пунктов при обеспечении перспективных пилотируемых космических полетов представляется Благову Виктору Дмитриевичу, главного специалиста РКК «Энергия» по управлению космическими полетами, почетного члена клуба ветеранов морского космического флота.
Я хотел бы представиться. Я работник РКК «Энергия», начал работу в ОКБ-1, Королева фирма, как она теперь называется. И занимаюсь всю жизнь, с 59 года, только пилотируем космонавтику. Поэтому здесь комментарии у меня будут только касаться пилотируемой космонавтики. Позволю себе, значит, начать с главного утверждения теории космических полетов, что в системе ракетно-космической существует как бы три составляющих. Первое – это объект управления, или корабль, или станция, или межпланетный корабль. Средства управления и связи, куда относятся вот те суда, по поводу которых мы сегодня собрались, центр управления полетом. Вот уберите одно из этих составляющих, и ракета космической системы рассыпается. Действительно, вызывает очень большое сожаление то, что космический морской флот приказал долго жить, если не считать одного, Виктора Пацаева, оставшегося. Но вы знаете, как говорит наш бывший руководитель полета Рюмин, мы все когда-то умрем, но хотелось бы попозже. То есть техника развивается, философия меняется, одни способы отмирают, другие способы появляются. Поэтому нужно сказать, что вложив большой очень вклад в наши успехи в космонавтике, морской космический флот, свое дело сделал и уступил следующим по уровню, следующим по технологиям современным средствам, которые до сих пор используются. Они дешевле, они эффективнее, они мобильнее и так далее. Тут, в общем, лить слезы ни в коем случае не стоит. Это естественное развитие жизни, естественное развитие техники, естественное развитие технологий в мире. Но, тем не менее, все равно часть жизни была отдана этим средствам, всеми вами, присутствующими здесь. И, конечно, всех ностальгия по тем временам, это связано было с нашей молодостью. У нас, например, и у меня лично ностальгия сейчас по центру управления полетом в Евпатории. Примитивный центр был. Все элементы, правда, были, пульты были деревянные, экраны были, 16 параметров на экранах, сейчас несколько тысяч. Но это был первый ЦУП, это был ЦУП нашей молодости. И, конечно, эти впечатления остры до сих пор. Наверное, то же самое чувствуете вы, кто вложил свою жизнь в проектирование, в изготовление, в испытание морских средств, в экспедиции. Я сам участвовал в двух экспедициях на Комарове и Королеве. Замечательно работается там, замечательный коллектив, уйти никуда нельзя. И спасает от однообразия, от потери, скажем, самообладание, спасает только дружба, которая была между оперативной группой управления, экспедицией и экипажем. Я представлял в то время, когда у нас появились средства морские, представлял, значит, как бы был руководителем группы планирования, которая изготавливала программу полета, назначала средства, которые должны в этой программе работать. И части морских судов на меня возложили комплектование оперативной группы управления. чтобы понимать, как там все это происходит, как там все работает, я сам посетил, вот, как я сказал, уже две экспедиции. Надежность, здесь говорится о том, что надежность полетов очень сильно зависела от морских судов, это правда, ну, это только часть правды, скажем прямо, тут нечего юлить, крутить. Дело в том, что советские космические объекты, особенно пилотируемые объекты, делались таким образом, что они могли летать практически автономно. Это делалось из-за чего? Из-за того, что, ну, во-первых, не хватало средств. Нельзя весь океан прикрыть морскими судами. Просто, как говорят, шутку, без штанов страна останется. Там, где до зареза нужны были корабли, например, для контроля включения двигателя для торможения при возвращении с орбиты космонавтов, ну, там никуда не делось. Там нужен хотя бы один корабль. Мы, когда была возможность, ставили три на разделение отсеков, на включение двигателей, на его выключение. Три корабля обычно использовали в Тихом океане. Я прошу показать первый слайд. И пригасите свет чуть-чуть, то плохо видно.
Это вот... Это орбита Гагарина, вот старт. Пошел первый виток, возвращается и посадка. Вот видите,
наземные станции. Их было около 11 штук. Затем, чтобы продлить немного зону видимости, три корабля в Тихом океане, вот один и вот два еще. Ну, конечно, возможности этих кораблей несравнимы с наземной станцией, там и команда радиолинии, и траекторные измерения, и телеметрия, и голос, и так далее. И практически в реальном времени все взаимодействие происходит с центром управления полетом, который тогда на Гагарине еще его не было, но был как бы главный пункт управления. Корабли, естественно, обладают некоторыми ограничениями. До того, как появились корабли лунной программы, которые уже имели полный набор измерений, первые экспедиции имели ограниченные возможности. Вот корабли НИИ-4. Они расставлялись в Атлантике, в Гвинейском заливе, там, где происходило включение тормозного двигателя. Вот и разделение отсеков после торможения, естественно. Ну что здесь, если мы видели, что двигатель не включился, как это произошло, например, на корабле «Восход-2», из-за отказа системы автоматической ориентации, конечно, информация с этих кораблей, будучи зашифрованной, переданной нам ЗАСом, могла помочь нам ускорить анализ происшествия. Что и случилось в случае полета «Восхода». Основная информация должна была быть записана на ленты, доставлена в Дакар, и дипломатическим самолетом через посольство в Сенегале отправлялась в Советский Союз и потом попадала к нам в руки. Проходило примерно 3-4-5 дней. Кстати, понимаете, оперативность это не очень высокая. А в телеграмме ЗАС можно было 5-10 параметров пропечатать оперативно. Когда появились проблемы у нас политические, когда Советский Союз распался, часть кораблей оказалась на Украине, часть НИПов оказалась в Казахстане, в Грузии. И резко потеряли
честь управляющих сил. Ну, как говорится, вольная выдумка хитра, чтобы не потерять надежность в полете, пришлось выдумать другую систему, более технологичную, более дешевую, скажем так, более оперативную систему спутниковой связи на базе трех СР, трех спутниковых трансляторов на геостационарной орбите. Второй слайд, пожалуйста. Вот посмотрите, значит, для орбиты с наклонением 51,6 градуса три спутника, красный, зеленый, желтый, обеспечивают глобальную связь. Вот представьте, сколько кораблей здесь надо поставить, чтобы сравняться с возможностями этой спутниковой системы. И это нереально совершенно. Никак не задач не решается. На Мире работала вот эта система. Но вы знаете, значит, произошли большие события с Советским Союзом, и мы утратили и морской флот, и утратили вот эту спутниковую систему. То есть у нас осталось 5 НИПов на территории Российской Федерации, с помощью которых нам удалось не прерывать управление полетом, все время быть в монтаже, потому что из 90 минут связи мы обладали 20-минутной возможностью. Когда появилась международная программа «Мир Шаттл», «Мир НАСА», нам удалось договориться с американцами, использовать американские аналогичные средства, как вот были наши «Альтаиры», которые здесь показаны на слайде. И мы используем и до настоящего времени на Международной космической станции для управления своим сегментом, российским, американские спутники ракеты. Наших спутников сейчас недавно запустили 2, называются они «Луч-5», но пока идут испытания, пока мы штатной эксплуатации их не имеем. Надеемся, что в конце этого года, где-то в октябре, первые прогрессы с цифровой системы управления, МС, так называемые, будут управляться через эту спутниковую систему. В последующем очередь придет и на Союз. Затем уже и на российском сегменте. Наконец-то мы получим, мы надеемся, российскую отечественную систему спутниковой связи, вот такой, как она была на Мире спустя много-много лет после достижения вот этого максимума нашего возможности. Что же можно предположить дальше? Давайте третий слайд посмотрим. Вот здесь показано, значит, начало полета с космодрома Восточный. Вот космодром Восточный. Отсюда корабли будут стартовать. Наклонение 51,6, вот эта зеленая линия.
По наклонению 65 градусов, красная.
И 72 градуса.
Предполагается?
Решения пока юридических нет. Предполагается, что у нас главный интерес сейчас будет к северным районам России. Туда Министерство обороны сейчас направляет свои интересы. Вы знаете, там восстанавливаются аэродромы. Там устанавливаются военные сухопутные базы, военно-морские базы, потому что Атлантика является лакомым кусочком части полезных ископаемых углеводородов, и многие страны пытаются здесь, даже в наших территориальных водах, каким-то образом отщипнуть кусочек. Поэтому мы хотели бы тоже встать в этот ряд людей, которые обеспечивают информацию и контроль северных районов, северного морского пути и прилегающих северным районам России, шельфовых участков, где очень много нефти расположено. Но управлять полетом здесь тоже предполагается с помощью спутниковых трансляторов. За исключением, может быть, вот первого участка, где корабли понадобятся. Сейчас в проекте написано 2 корабля. Проект корабля нового, пилотируемого корабля, который будет запускаться с точного, записано, что требуется для его управления, для его безопасности нам выделить 2 корабля, но в проекте расписано конкретно, эти корабли должны быть всепогодными, поскольку в Охотском море, вы видите, вот 2 точки расположены. Одна в Охотском море, другая по другую сторону Камчатки. Зимой там лед, осенью и весной там шуга, летом там волны большие. И пока в проекте затребовано 2 судна на воздушной подушке, оснащенные поисково-спасательными средствами, теоретическими средствами. То есть если не будет строиться, то будут строиться вот такие суда, вездеходы. Что касается Атлантического океана, для орбитальных полетов нам там никаких средств морских не требуется. И сегодня мы обходимся без них и получаем информацию о работе двигателя путем доклада космонавтов на станцию, а со станции по спутниковой трансляторе в субботу. Такой перемост обычно работает. Для этого оказывается достаточно. Атлантика может заиграть только в том случае, если мы наберемся смелости и в ближайшие годы запланируем полет, скажем, к Марсу, пилотируемой экспедиции. Тогда на взлетной траектории понадобятся какие-то новые средства. Спутники и трансляторы могут тянуть до 15-20 тысяч километров высоты над поверхностью Земли, далее надо переходить на другие средства. То есть нужно что-то типа средств дальней космической связи. Ну, естественно, чтобы до Марса и до Луны не доставать. Это, по идее, будут тоже не корабли, будут какие-то наземные средства. И еще, где я вижу возможность использования корабля, это в Индийском океане. Вот в этом районе. Здесь могут проходить трассы возвращения кораблей из лунных и марсианских экспедиций. Как помните, это было СР-1, когда суда стояли, Николай Александрович об этом все это рассказывал, когда суда стояли в Индийском океане, обеспечили поиск и сохранность капсулы, не дав возможность американцам ее у нас выкрасть. Вот такие перспективы, не очень, может быть, для бывших ветеранов морского экспедиционного флота космического радужные, но как говорится, пойдешь, чтобы не протягивать ножки. Такими средствами мы обеспечим все программы космических кораблей. И следуя хорошему началу, положенному Федором Николаевичем, я пару анекдотических случаев хотел бы вспомнить, связанных с морским флотом. Первый, когда я попал на Комаров, руководителем группы, начальник экспедиции или капитан, я сейчас не помню, решить не буду, на того или другого, поставили перед группой оперативную задачу заточить перья якоря, которые на баке. Дали нам несколько напильников, выпустили на палубу, и мы пытались, значит, из вот такой толщины перьев сделать как бы на нет, чугун свести на нет. Мы, конечно, задачу начали выполнять, поставили задачу, надо выполнять, дисциплина на море. Ну, конечно, выполнить ее на 100% нам не удалось. И не потому, что мы слабаки оказались, а потому, что просто на капитанском мостике собралось очень много народа, почти вся экспедиция, весь экипаж, и в одно время кто-то не сдержался, начался ржачка большая. И мы поняли, что нас купили. остановили эту работу. Это такая шутка, она, конечно, помогала нам понимать, что люди здесь с юмором, с добрым юмором, нас воспринимают за своих. Наверное, всех молодых салаховских они тоже просили закатить. Потом второй случай. В Тихом океане я был в тоге, на тоге 6.
Заколоть.
Вон, вижу, назывался корабль. Они рассказали случай, что как им мешают американские корабли, когда стреляют наши боевыми головками в Тихий океан. Они приходят раньше, чем наши корабли занимают позицию, они откуда-то через разведывательные органы узнают время и дату старта, дату пуска. Наши еще ничего не знают, потому что им приходит это по строго засекреченной связи, и в самый последний момент, чтобы не было утечки информации. Но моряки, народ толковый, и как только на горизонте появился американский экспедиционный корабль, они понимали, что сегодня будет пуск. И разворачивали готовность. И, конечно, за там, пару часов приходила информация, что действительно пуск будет. Они долго мучились, долго упрашивали командование как-то сделать это все по-другому, пораньше им об этом говорить. Значит, согласились на такое условие и однажды дали пораньше кораблю информацию о том, что будет запуск боевой головки, но попросили их сыграть в театр. Был жаркий день, вся команда вышла на палубу и с привязанным мячом играли в волейбол. Посадили через сетку. Играли в волейбол до старта минус 5 минут. После этого все мгновенно исчезли в трюмах, по своим рабочим местам разбежались. Американский корабль, который стоял здесь рядом, я еще в этот раз не знал, был в роли наших кораблей на предыдущих вариантах. Они думали, ну что-то там, обед, может быть, случился или что-то еще. И в это время, значит, через десяток минут плюхается головка недалеко от американского корабля, буквально около его борта. Он поднял пары, как условно говорят, и быстро скрылся за горизонт. Потом вернулся и вывесил семафор, что капитан, нечестно. Я ничего не сказал ему, значит, сами выкрутились таким вот опытом. Так что из этого можно понять, что народ там работает, наш советский, наш российский, с хорошим чувством юмора, с хорошей ответственностью. Иначе бы этих кораблей не было, иначе бы не было истории морского экспедиционного флота. Поэтому я хотел в конце сказать большое спасибо всем, кто причастен, малой, средней, в большой степени, без разницы, к созданию этих кораблей, к их эксплуатации, к помощи нам в успехах космических. Будем работать дальше. Воздушные подушки используют морские, но там, где один только пресс, там, где необходимо, в таком количестве, в котором необходимо. Потому что денег в России лишних нет. Спасибо за внимание.